У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Знойдзены усе 5 целаў загінулых, а таксама чорная скрынка пасля аварыі элітнага самалёту пад Менскам. У Беларусі створанае новае палітычнае аб'яднанне «Беларускі незалежніцкі блок». Верховны суд пацвердзіў яшчэ адзін смяротны прысуд жыхару Беларусі. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 20 годин 1 хвилина, у Пражской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Злучаные Штаты не будут спешаться принимать решение про увеличение своего войскового контингента в Афганистане. Выступающий на базе военно-морского флота в штате Флорида, президент США Барак Обама сказал, что не накируя у Афганистан додатковые войски, коли у гэтым не будет надзвычайной необходимости. У гэтые дни президент США вывучая новые пропановы Министерства обороны в справе войсковой стратегии в Афганистане. Сегодня на полдня Афганистану подорвались на минах и загинули 8 американских войскоўцаў. Так само при выбуху загинул мясцовый жыхар. Учора у Афганистане при падении вертолета загинули 14 американских войскоўцаў. Судовый процесс у Международном трибунале у Гаазе над былым лидером боснийских сербом Радованом Каражичем сегодня обновился без удела подсудного. Як и в первый день процесса, учора Каражич сегодня отмовился заявиться у зале, заявивши, что еще не поспел ознакомиться с материалами справы. Суд вырашил заслухать прокурора без присутности Каражича. После этого будет принято решение про дальнейшую ходу процессу. Не выключено, что Караджичу будет призначен адвокат, хотя сам он отмовился от оборонцы и заявил, что оборонять себе будет сам. Радавана Караджича обвинувачивают у геноциде, войсковых злочинствах и злочинствах супрот человечности под час войны у Боснии у середине 90-х годов. У Злучаных Штатах Америки опубликована штогодовая справаздача Дзярждэпартаменту у справе религийных свободов у краинах свету. У докладе критикуются Иран, Паўночная Корея, Узбекистан, Китай, а так само и Беларусь, где поводле авторов справаздачи нема полной религийной свободы для усіх веравызнанняў. Былая лидерка боснийских сербов Беляна Плаушич, датерминова вызволенная после 8 годов знаходжання за кратами у шведской турме. Сярод причин дотерминового вызволения 79-годовой Плаушич, названная «добрая поводина» в турме, признание ею здесненных злочинств. Она была осуджена на 11 годов за дотычность до этничных чисток и переследу мусульман и хорватов по час войны в Боснии и Герцеговине у первой полове 90-х годов. Вы слухали выпуск новину. Наступно приблизно праз полгодины.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Беларускія і расійскія следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту, які ляцеў з Москвы, учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. Знойдзеныя ўсе целы, а таксама чорная скрынка. Во што паведаміла нашаму радыё прадстаўніца транспартнай пракуратуры Марына Сянько.
На место происшествия обнаружено разрушенное, сгоревшее большей частью воздушное судно, останки которого разбросаны по лесному массиву на десятки метров, а также тела 5 погибших пассажиров и членов экипажа. Согласно изъятым с места происшествия документам, паспорт и удостоверение пилота предварительно установлена личность командира воздушного судна.
Кто были пассажиры, какие летели у Менск, какие версии катастрофы, про это у нашей программе не в забаве. Спочатку про створение нового политического объединения у Беларуси. Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў падпісалі пагадненне аб стварэнні беларускага незалежніцкага блоку. У склад новага аб'яднання ўвайшлі 8 палітычных партый і рухаў. Заснавальнікі заявілі, што блок створаны на глебе дэмакратычных каштоўнасцяў дзеля змагання за еўрапейскую Беларусь. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пагадненне падпісалі старшыня партыі БНФ, руху за свабоду, партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя, кіраўнікі маладой Беларусі, маладых дэмакратаў, руху салідарнасці разам, арганізацыі правы альянс. Стварэнне новага палітычнага блоку каментуе адзін з падпісантаў Алексей Янукевіч.
Я перакананы, што гэтая падзея гістарычная, паколькі гэта ініцыятыва скіраваная не на нейкую кароткатэрміновую мэту, сапраўды гэта ствараецца на перспектыву сапраўдная незалежнасць, палітычная незалежнасць, эканамічная, энергетычная, толькі незалежнасць для магчымасць абараняць эфектыўна нацыянальныя інтарэсы краіны. І тут сабраліся сілы, якія безумоўна стаяць на абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі, і таму мы называемся беларускі незалежніцкі блок.
Паводле спадара Янукевіча, перамовы пра стварэнне новага палітычнага аб'яднання распачаліся адразу пасля апошняга з'езду партыі БНФ. Аднак папярэдняя падрыхтоўка доўжылася 2 гады. Падставовымі каштоўнасцямі для далейшай супольнай працы чальцы блёку называюць правы і свабоды чалавека, дэмакратыю і незалежнасць Беларусі, працягвае Александр Мілінкевіч.
Што нас аб'ядноўвае, акрамя незалежнасці, акрамя дэмакратыі, безумоўна, для нас вельмі важна еўрапейскі выбар для Беларусі. Мы не лічым, што толькі адным жаданнем мы можам быць калісьці сябрам Еўразвяза. Але мы расцэньваем гэта як вялікую работу. На жаль, саветызацыя на Беларусі была адна з самых вялікіх у Савецкім Саюзе, а мы хочам, каб адбылася еўрапеізацыя, каб людзі зразумелі, што беларусы былі, ёсць і будуць заўсёды еўрапейскай нацыі.
Заснавальнікі беларускага незалежніцкага блоку заяўляюць, што іх аб'яднанне адкрытае для далучэння іншых партыяў і рухаў. У прыватнасці, вядуцца перамовы з партыямі Станіслава Шушкевіча, Уладзіміра Навасяда, зробленыя прапановы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, і толькі аб'яднаная грамадзянская партыя вуснамі Анатолі Лябецькі адмовілася ад супрацоўніцтва. Чальцы новай палітычнай структуры таксама заявілі, што не супрацьпадстаўляюць сябе аб'яднаным дэмакратычным сілам, але сведчаць пра смерць АДС, гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Як хрысціянскі дэмакрат, я магу сказаць, што забіваць мы нікога не збіраемся, але, як вы ведаеце, у жыцці прыходзіць у гэтым час чамусьці нараджацца, а чамусьці паміраць. І таму, канешна, рэанімаваць АДС мы не будзем.
Падпісанты пагаднення таксама заявілі, што вядуць перамовы пра выхад з іншых кааліцыяў усіх заснавальнікаў беларускага незалежніцкага блоку. Першай супольнай акцыяй новага палітычнага аб'яднання стане правядзенне беларускага еўрапейскага форуму.
Стварэнне беларускага незалежніцкага блоку выклікала неадназначную рэакцыю сярод беларускіх палітыкаў. Некаторыя з іх называюць гэты крок разбурэннем аб'яднаных дэмакратычных сілаў, нават калябаранствам. З іншага боку, аналітыкі сцвярджаюць, што якраз апошнія працэсы ўнутры АДС і вымушалі прадстаўнікоў правых партыяў пайсці на стварэнне новага блоку. Меркаванне збіраў Віталь Цыганкоў.
Бадай, найбольш рэдка пра ўтварэнне новага блоку выказваецца Лявон Баршэўскі. Былы старшыня партыі БНФ называе ўтварэнне беларускага незалежніцкага блоку капітулянскім праектам і маніфестам калябаранства.
Праект дакумента, які мне ўчора трапіў у рукі, сведчыць пра тое, што гэта трэці сектарны праект, гэта не палітычны праект, у палітычным сэнсе капітулянскі праект. Там нема ні слова пра змаганне з рэжымам. Там ёсць тактыка малых справ, якія я, канешне, двума рукамі падтрымліваю, але гэта з палітыкай не мае нічога агульнага. Гэты дакумент – это маніфест калабаранства, супрацоўніцтва з рэжымам у малых справах.
Але на думку многіх аналітыкаў відавочна, што гэты блок ствараецца для падтрымкі ўдзелу Александра Мілінкевіча прэзідэнцкіх выбараў. Ось вам і вялікая справа палітычная.
А калі вы ствараеце палітычны блок, вы павінны ставіць палітычныя мэты. Вы іх не паставілі, поэтому блок стварыўся групоўка па інтарэсах. Там палітычных суб'ектаў у поўным сэнсе, акрамя партыі БНФ, і нема. Все это недзяржаўныя арганізацыі ці ініцыятыўныя групы. Я асоб не крытыкую, я крытыкую падыход. Это капітулянскі падыход, это здрада па вялікаму рахунку.
Прадстаўнікі беларускага незалежніцкага блоку не хаваюць, што не збіраюцца запрашаць сваё аб'яднанне партыю камуністаў беларускую. Сакратар ПКБ Сергей Вазняк лічыць, што ініцыятары стварэння новага блоку свядома ідуць на разбурэнне АДС.
Коли мы створали коалицию, мы домовлялись, и все разумели, что есть разные стратегии развития краины. Але домовлялись об едности денег по демократизации Беларуси. Само по себе створение коалиции – это нормально. Это право субъектов оппозиции, право на керунка створать коалицию внутри коалиции. Але коли новое формование идея на разбурение ОДС, на мой погляд, это играет на руку існуючому режиму.
Политолог Юрий Чаусов означает, что менавіта некоторые процессы внутри ОДС фактично вымусили представников правых политических сил пойти на створение белорусского незалежницкого блоку.
Варто означать, что пока что основные субъекты, которые выходят в белорусский незалежницкий блок, не выказали однозначного ставления относно своего выхода из ОДС. Это вариант махчимы, але больше все-таки схиляется до того, как заховать ОДС в якости такой консультативной пляцовки. Зрешты, эту функцию ОДС только и может поспехово выполнять. На данный момент мы бачим, что процессы поляризации внутри ОДС нарастают. Зрешты, все-таки худшие процессы внутри ОДС стали чинником, который посприял формованию незалежницкого блока, а не наоборот, формованию незалежницкого блока, разваливая ОДС.
Лічыць Юрый Чавусаў. Больш рэакцыяў на стварэнне БНБ або беларускага незалежніцкага блоку на нашым сайце свабода.орг. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем программу. У авіакатастрофе под Менском загинули усе 5 человек, якія знаходзіліся на борте российского самолета компании S-Air. Сярод іх генеральный директор компании Марат Ромашкин. Ён разом с другим пассажиром ляцеў у Менск. Перед вылетом за аэропорту Внуково яны замовили гатель праз філію российского казино «Шангрыла» у Менску. Передае Любов Лунёва.
Беларуская транспортная прокуратура вядзе криминальную справу поводле артыкула 314-го «Порушение правил безпеки руху и эксплуатации чыгуначнага, паветранага ці водного транспорту». У склад следчай группы ўваходзяць таксама российские следчыя. Не выключено, что до расследования причинов аварии долучатся представники американо-британской фирмы, якая з'яўляецца вытворцам самолета. 26 кастрычника у 20.06 самолет компании S-Air с 5 особами на борте вылетел с московского аэропорту Внуково у Национальный аэропорт Беларуси. Лайнер не змог приземлиться с первой спробы и зрабил коло над аэропортом. У 21.35 самолет зник с радаров, и он был тады за 2 километра от аэропорту. На место аварии каля вёски Драчкова выехали ратавальники из Министерства надзвычайных ситуаций следчыя. Яны пераканаліся, что загинули усе. Трое членов экипажу и двое пассажиров, одним из яких был генеральный директор компании S-Air Марат Ромашкин. У транспортной прокуратуры свободе поведомили, что следчая группа несколько годин обследовала место катастрофы. У группу вырашили включить специалистов у галине авиации, медичных экспертов, экспертов-криминалистов. Знойдена так званая «черная скрыня». Старший помощник прокурора транспортной прокуратуры Марина Сянько поведомила свободе.
На место происшествия обнаружено разрушенное, сгоревшее большей части воздушное судно, останки которого разбросаны по лесному массиву на десятки метров, а также тела 5 погибших пассажиров и членов экипажа. Согласно изъятым с места происшествия документам, паспорт и удостоверение пилота предварительно установлена личность командира воздушного судна.
На гэты момент вядома, что пилотом самолета был 51-годовый Александр Самойлов, штурманом 47-годовый Сергей Снімшчыкаў, стюардэсай Алеся Латуціна, другі пасажыр Павел Малышаў. Следство высвятляе причины аварии, разглядаются несколько версий. Следчие лічаць, что самолет не уписался у зададзеныя координаты, и командир принял решение зрабіць еще одно коло перед заходом на посадку. У гэты момент и отбылося крушение. Вай-125-800 быў адзіным у Расіі хуткасным рэактыўным пасажырскім самалётам, прызначаным для пералётаў на адлегласць не больш за 5000 кіламетраў. Такія самалёты выкарыстоўваюць на аэрадромах з кароткай узлётна-пасадачнай паласой. Паветраны карабель разлічаны на 8 пасажыраў, а экіпаж складаецца з 2 чалавек. Мадэль выпускаецца ад 1962 году. Базавы аэрапорт кампаніі S-Air – Внукава. Кампанія эксплуатуе 9 паветраных суднаў. 4 з іх – Ту-134, 2 Як-42 і 3 Хаукер-125-700. Назіральнікі лічаць, што пасажыры злашчаснага самалёта накіроўваліся ў казіно «Шангрыла».
Ці пацвярджаюцца звесткі, што Марат Рамашкін ляцеў у казіно, пра гэта неўзабаве, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Восем палітычных партый і рухаў увайшлі ў склад новага палітычнага аб'яднання беларускага незалежніцкага блоку. Аб'яднанне называе сваёй мэтай змаганне за еўрапейскую Беларусь. Следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. У штогадовай справаздачы Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі са свабодай веравызнання ў свеце Беларусь залічаная да краіна, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Прысуды грамадзянам, якія маюць дачыненне да забойства інкасатараў у Салігорскім раёне, набылі моц. Вярхоўны суд пакінуў без зменаў і вышэйшую меру пакарання, вынесеную жыхару Салігорскага раёна Андрэю Жуку. У зімовыя халады ў бальніцах Беларусі крыху больш як 400 ложкаў будуць выдзеленыя для састарэлых. Прадстаўнікі культурна-забаўляльнага комплексу «Шангрыла Менск» паведамілі нашаму карэспандэнту, што яны павінны былі сустракаць кіраўніка кампаніі «С.Р.» Марата Рамашкіна, які загінуў у авіакатастрофе. Перадае Алесь Дашчынскі.
Марат Рамашкін быў частым госцем казіно «Шангрыла», калі яно знаходзілася яшчэ ў Маскве, і таму папрасіў яго сустрэць і дапамагчы зарэзерваваць гатэль у Менску. Паводле прадстаўніка Менска «Шангрыла» Лаўрэнція Губіна, з якімі мэтамі спадар Рамашкін ляцеў у Менск, казіно невядома. Таксама нічога невядома і пра іншых пасажыраў самалёта.
Он знает, что у нас здесь бизнес. У него здесь тоже есть какие-то дела. Сейчас Марат может на своём самолёте по своим делам. Но он попросил, здесь не так-то просто в Минске зарезервировать гостиницу хорошую, знать, что у нас здесь есть договоренность с отелями и так далее, да, то есть мы можем с этим помочь. Мы ему с этим и помогли. Он был нашим гостем в Москве. Он просто обратился к нам за помощью и все.
Ці меў намер Марат Рамашкін наведаць казіно ў Менску, невядома, гэта было на яго ўласны разгляд. Пасля 1 ліпеня расійскія аматары азартных гульняў вымушаныя ездзіць у казіно далёка ад Москвы, бо ў Расіі забаронена дзейнасць ігральных установаў, апроч адмыслова адведзеных для гэтага 4 зонаў: Калінінградская вобласць, Алтайскі і Прыморскі краі, мяжа Растоўскай вобласці і Краснадарскага краю. У звязку з гэтым кампанія Storm International перанесла свой бізнес за межы Расіі, у тым ліку ў Беларусь. «Шангрыла» пераехала ў Менск, вуліца Кірава 8. Паводле спадара Губіна, тут ёсць легальныя магчымасці для такога бізнесу. Дагэтуль казіно «Шангрыла» працавала некалькі гадоў у Маскве і было адным з найбуйнейшых.
У Мінскі матэлі VIP казіно. То есть здесь очень высокие минимальные ставки, дорогой вход в игру. Это такое закрытое заведение очень высокого статуса.
Ці частым гостем у казіно быў Марат Рамашкін. На гэтае пытанне спадар Губін адказаў.
Директор авиакомпании. То есть это понятно, какого статуса человек. Да, он приходил в наше заведение, и очень много бизнесменов, известных людей и так далее были нашими гостями в Москве. Это можно даже посмотреть по скандальным публикациям со звездами. То есть у нас была определенная аудитория, очень многие состоятельные люди были нашими гостями.
Спадар Губен сказал, что казино у Менску различивая на богатых наведников.
В Минске, разумеется, как и в любой столице, есть состоятельные люди, есть бизнесмены, которые могут себе позволить досуг такого уровня. Но пока говорить рано, мы буквально открылись на прошлой неделе.
Правоохоўныя органы, якія расследуюць прычыны авіакатастрофы, пакуль што ў казіно не звярталіся.
Нашаму корреспонденту таксама стало вядома, что разом с Маратом Ромашкиным у Менск збирался лететь и третий пассажир, однако его имя не раскрывается. На каких принципах працует коммерцийная легкомоторная авиация у России? Про это мы поговорим у наступной године эфиру. Ну а зараз про то, что пропонует сегодня незалежный телеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цикле «Невядомая Беларусь». Апошняя частка триптыху «Беларусь под немецкой оккупацией». А 22:20 подорожные нататки аутостопом праз Европу. Гэтым разом мы завитаем у Прагу. Познаёмимся с представниками белорусской громады. И а 22:35 огляд медиа у передачи «Пресс-экспресс». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсаце.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Усяго полгадзіны спатрэбілася сёння депутатам Палаты прадстаўнікоў, каб ратыфікаваць дамову аб заснаванні антыкрызіснага фонду Еўразійскай эканамічнай супольнасці. Беларусь стала другой пасля Расіі краіна, якая ратыфікавала неабходныя дакументы. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Сегодняшнее поседжение было экстренным. У пляне працы палаты на кастрычник и оно на агул не значилось. Отримавши комплект документов для разгляду, депутаты одразу звернули увагу на фирмовый бланк президента Республики Беларусь. На им значилось доручение премьеру унести у палату представников два згаданные законопроекты. Такую поспешливость керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика тлумачить вощим. Завтра в Москве Владимир Путин и Сергей Сидорский проведут поседжение союзного Саумину. Россия отмовляется выделить Беларуси опошнюю траншу обещанного ранее кредиту у 500 миллионов доляров. Однако российский бок заявляет, что будет просовывать интересы Беларуси по международной линии у справе отримания позыков от Международного валютного фонда и антикризисного фонда Евразийской экономической супольности. Зрозумело, что без ратификации документов про антикризисный фонд говорку про позыку завтра не поведешь, отмечает Леонид Заика.
Ну, у бедных людей всегда они берут деньги, где только можно. Действительно, так как в стране упал наполовину экспорт и приток валюты, естественно, деньги отдал. В какой степени это необходимо? Ну, в той степени, пока, так сказать, придется балансировать торговый баланс. То есть торговый сальдо отрицательно, и только с Россией каждый месяц на 700 миллионов долларов она ставится отрицательно. Поэтому деньги надо просить.
Якую суму и коли Беларусь будет просить с нового фонда, журналисты спробовали доведаться у первого наместника министра финансов Владимира Амарина. И он представлял законопроекты депутатам от имя ураду. Однако господар Амарин не назвал ни конкретной лишбы, ни конкретной даты.
Все будет зависеть от того, как быстро пройдут внутригосударственные процедуры в государствах, в других учредителях данного фонда.
Владимир Амарин поведомил, Беларусь готова перелечить в антикризисный фонд 1 миллион доляров, то бок 10% от усяго унёску краіны. И он так само додал, что на первом этапе кожная из краин унесе 10% от своей агульной суммы. Таким чином у агульной скарбонцы на початку зберется 850 миллионов доляров. Агулом же она мая аккумулировать 8,5 миллиарда доляров, 7,5 из яких российские.
Передавал Владимир Глот. Выгоды и невыгоды экономичного супрацовництва – тема сегодняшней экспертизы.
С нового года повинен запрацовать новый мытный звяз у складе Беларуси, России и Казахстана. Які лёс існуючага беларуска-российского мытного звяза? Навошта Беларуси это новое объединение? Як три краины збираются уступать у сусветную гандлёвую организацию? Это и іншыя пытанні абмярковаю за круглым столом экспертизы свободы эксперт даследчага центру Института приватизации и менеджменту Ирина Тачицкая и журналистка газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок.
Гутарка экспертов праз 10 хвилинов. Сегодня у Менску завершилась международная конференция «Профсоюзы и кризис», организованная Международной конфедерацией профсоюзов и фондом имя Фридриха Эберта. Каб узять удел у конференции, в Беларусь прилетел директор Вашингтонского офиса конфедерации Питер Баквис. Интервью зим записал Игорь Корней.
Зараз Беларусь вельми моцно залежить от внешних кредитов. Накольки это оправдано у теперешней ситуации, коли навод экономисты не до конца разумеют, из каких ресурсов запозыченные гроши у перспективе отдавать? Ці правильны падыход набраць шмат, але не мець чаго вяртаць.
Крызіс не закрануў Беларусю такой ступені, як іншыя краіны, яго ўплыў тут аб'ектыўна меншы. Але тым не меней ёсць сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці, якія Беларусь востра перажывае. Як і многія іншыя краіны гэтага рэгіёну, Беларусь мае патрэбу ў крэдытнай дапамозе, бо ў іншым выпадку сітуацыя яшчэ больш ускладніцца і будзе яшчэ больш цяжкасцю. Эканоміка і надалей будзе каціцца ўніз, і вось тады сапраўды вы будзеце не ў стане аддаць ніякія даўгі. Але калі сродкі, якія выдаюцца, нармальна выкарыстоўваюцца, да прыкладу, каб падтрымліваць і павялічваць занятасць, каб грошы працавалі на людзей, то ў гэтым выпадку усе выйграюць. І грамадства, і асобныя жыхары краіны. І натуральна, гэта ўсё ўлічваецца тым жа міжнародным валютным фондам, як і на што патрачаныя грошы. Бо, можа, улады насамрэч скажуць, а не будзем нічога вяртаць. Таму загадзе ўсё высвятляецца, каб грошы папросту не праядаліся.
Лібералізацыя ў Беларусі пакуль мала тычыцца прафсаюзнага жыцця. За парушэнне правоў прафсаюзаў у 2007 годзе Беларусь была выключана з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў еўразвязу. Цяпер урад мусіць выканаць 12 рэкамендацыяў, сярод якіх даць магчымасць незалежным прафсаюзам рэгістраваць свае суполкі. Відавочна, такі малюнак рэзка дысануе сітуацыяй, скажам, у ЗША.
У нас няма прафсаюзаў, якія кантралюецца дзяржавай. І ў гэтым сэнсе я спадзяюся, што Беларусь калі-небудзь стане здаровай дэмакратычнай дзяржавай. Тут будуць сапраўдныя незалежныя арганізацыі працоўных, прафсаюзы, якія змогуць дзейнічаць незалежна ад уладаў, ад палітычных партый. Бо незалежныя прафсаюзы, пры якім бы ўрадзе яны не існавалі, пра камуністычным, левым ці правым, але працоўныя заўсёды павінны мець голас у гэтым грамадстве праз свае прафсаюзы. Прафсаюзы павінны рэагаваць на тое, якую, да прыкладу, урад у дадзены крытычны момант падчас крызісу вядзе палітыку, і ці адпавідае гэтая палітыка інтарэсам працоўных альбо не. Яны неадкладна павінны рэагаваць на гэта.
Сказаў нашаму корэспандэнту дырэктар Вашынгтонскага офісу Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Пітэр Бакліс. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў апошніх сутак падрыхтаваў Александр Байчун.
Тэмай дня стала інфармацыя пра падвышэнне пенсій. Аднак не ўсе нашыя слухачы гатовыя пляскаць у ладкі.
Станевич Антон, нам кричат, облагородил президент, повысивший пенсию на 9%. Он пенсию вовсе не повышал, а проиндексировал только заработную плату. Добавок, который должен был проиндексировать на 20% с лишним, проиндексировал только на 9,5%. Нарушился в этом закон.
Наступный звонок так само про пенсию.
Должны мы дяковать нашего президента, пенсию прибавил. Не мешало, чтобы кто-нибудь добрую песенку сочинил. Это забота о всех нас. Перед выборами еще что-нибудь такое хорошее выкинет. Вот заживем мы. Ай-яй-яй-яй.
А вот назирание за тем, как вертикаль спробуя небыто забеспечить режим экономии.
Нашей конторы довели план по сдаче металлолома, хотя якого дочинения до металлопроцовки мы не маем. Но купили на стороне несколько сотен килограмм металлолома, сдали, а лишь Белвторчермет отказывается оплачивать даже вот эту небольшую сумму. Цена в десятки раз меньше реальной. И предлагают заместо грошей всякие электроды, лопаты, молотки. Ну, слава богу, что не серпы и молоты. А я бы пропоновал наступное. Раз в год можно выдавать по одному костюму от Коминтерна, раз в 10 годов телевизор, а до совершеннолетия по одному трактору на селе или по одному автомобилю МАЗ.
Не бачить логики у денег уладу, господар Лукашевич из Берости.
Вот он рекомендовали Министерству здравоохранения обратиться, обратился. Министерству здравоохранения переслали на облздрав. А облздрав не дают ответа. Я строил электростанции, мозырский нефтеперерабатывающий. А сижу без газа и без света.
По традиции слухачи разважают над проблемой белорусской мовы.
Отвыкли от родной мовы. Але у 1941 годе одразу все забылися на российскую и вельми добро заговорили на родной мове. С повагой, Миколай.
І напрыканцы вось такі эмацыйны званок.
Мы хотим жить в свободной країні. Об'ясніть мені, дурної бабі, що це значить у свободной країні? Ну, Лукашенко ругаєтесь, у магазин, який хочеш, заходиш, в аптеку, яку хочеш. Ну, якої вам нема свободи? Хочете за границю, насобирайте гроші, їжджайте. Людці милі, глядіть, каби не допригались, щоб ви дійсно по талончикам труси одні не покупали. Де бюстгальтера краней було. Чим же у нас нема свободи? Об'ясніть мені.
Прошу прокоментувати гетеє телефонування громадського редактора «Тидня» лікаря Житковичу Ірину Тишковську.
Моїй маті 70 років. Недавно ми з'їздили у Німеччину на 10 днів. Маті росте рискова жінка, ніколи ніде не була, працює усе життя, не піднімаючи голови. Була просто шокована, і на другий день ветеранна нам сказала: «Ой, а ми ж думали, що ми живемо. Ні, ми навіть і не існуємо у порівнянні з тим, як живуть люди. Після війни так само там просто голодали, їли гнілую бульбу. І ось така розниця. Знайомий моєго узросту, він показує по мапі, де він був, так легше показати, да, де він не був. Один з моїх сібров, німців, коли приїхав перший раз до нас, сидів на лавочці у вісці, глядів і каже: «Ох, каже, щасливі люди, що не ведають іншого життя. Все просто треба порівнювати. І вельми дренно, що тільки шанси губляємо».
Нагадываем, телефон «Свободы» в Минску 266-39-52. Номер мобильной связи для СМС по уведомлению 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем воздуху на працу «Радио Свобода».
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 20 годин 30 хвилин у празькій студії новинам Сергій Навумчик і першим перейсти до міжнародних подій про подію Білорусі. Мінський гарвиканкам дав письмовий дозвол білоруської християнської демократії на проведення установчого з'їзду Палаци культури Мінського тракторного заводу. Перший з'їзд БХД відбувся у гэтым же помешканні. Однак пакуль керівництво МТЗ не підтвердило, що з'їзд відбудеться у їх. 31 кастрычніка Великая зала Палаца культуры занятая. Представники БХД ведуць перамовы з МТЗ, лідары партии сцвярджаюць, што з'езд пры любым раскладзе адбудзецца, прызначаны дзеля яго дзень і час. 31 кастрычніка, 11. Нагадаем, што заўтра у 12 гадзін паводле менскага часу у інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з лідарам БХД Паўлам Севярынцам. Восем політичних партій у руху увайшли у склад нового політичного об'єднання Білоруського незалежинського блоку. Заснувальники заявили, що блок створений на глебі демократичних каштовностей з метою змагання за європейську Білорусь. Білоруські і російські слідчі висвітляють обставини авіакатастрофи під Мінськом. У виніку падіння малого елітного самоліту вчора ввечері загинули 3 члени екіпажа і 2 пасажири. Знойдзены усе цілі, а так само чорна скринка. У штогодовій справаздачі Державного департаменту США ситуація со свободою веровизнання у світі Білорусь залічена до країн, у якої нема повної релігійної свободи для усіх веровизнанняв. Справаздача означає, що до так званих нетрадиційних релігій часто уживається термін «секта». На екстреном посяджении депутата Палаты представников ратифікували домову об заснуванні антикризисного фонду Евразійської економічної супольності. Білоруські влади розлічують отримати праз гэты фонд додаткові кредити. Віцебська обласна прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу по факті знаходки чоловічих парешків у сутаренні Глибоцького собору Роства Найсвятішої Богородиці. Поводле прокурорской постановы ніяких адзнак гвалтовної смерти під час проверки знойдено не було. Ви на хвалях свободи і тепер до міжнародних подій. США не будуть спішатися приймати рішення про повеличення свого військового контингенту в Афганістані, заявив президент США Барак Обама. Сьогодні на півдні Афганістану подорвалися на мінах і загинули 8 американських військовців. Так само при вибуху загинув місцевий жихар. Судовий процес у міжнародному трибуналі у Гаазі над былим лідером боснійських сербом Радованом Каражичем сьогодні відновився без уділу підсудного. Президент України Віктор Ющенко подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом у президенти. Ви слухали випуск новин. Наступний випуск новин на хвалях Радіо Свобода прогучить приблизно праз півгодини.
на хвалях Радіо Свабоду у празкій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Білоруське заміжжа». А зараз експертиза свободи. З нового году повинен запрацювати новий митний зв'яз у складі Білорусі, Росії і Казахстану. Який лёс існуючого білорусько-російського митного зв'язу? Навошта Білорусі гэтае новае аб'яднання? Як тры краіны збіраюцца ўступаць у усясветную гандлёвую арганізацыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі менеджменту Ірына Тачыцкая і журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Інфармацыя пра стварэнне новага мытнага звязу ў складзе Беларусі, Расіі і Казахстана, які павінен пачаць працу з новага году, даволі супярэчлівая. Найперш давайце абмяркуем такое пытанне. Вядома, што паміж Беларусію і Расіяй мытны звяз існуе з 1995 года. Памятаем, як Лукашэнка з тагачасным расійскім прэм'ерам Чарнамырдзіным выкопвалі мытны слуп на мяжы двух краінаў. Тое, што цяпер ствараецца, гэта нешта прынцыпова новае. А старая дамова ад беларуска-расійскім мытным звязе будзе адкінута? Ці проста Казахстан далучаецца да існуючага мытнага звязу Беларусі і Расіі? Спадарня Тачыцкая.
Это немножко другая история. То, что сейчас происходит, вот создание таможенного союза, оно лежит в плоскости давних попыток стран СНГ создать что-то похожее на таможенный союз или хорошо там работающее какое-то региональное торговое соглашение в рамках Евразес. Поскольку все эти попытки в конечном счете оказались не очень результативными, было принято решение разноскоростной интеграции. Поскольку Казахстан, Россия и Беларусь продвинулись в этом направлении больше, высказывают большее желание интегрироваться в свои экономики, то было принято решение о том, что вот эти три страны, они попробуют создать таможенный союз, к которому будет, может быть, потом присоединиться Кыргызстан и Таджикистан.
Господар Неманёнак, а вы як лічыце цяперашні мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстана? Гэта новы мытны саюз ці проста да старога беларуска-расійскага саюза далучаецца Казахстан?
На Российской Федерации, перш за все, потребно некое объединение, якое б служило прикладом для інших держав. Хочется продемонстрировать интеграционную моц, якая быцем бы есть у России. Это больше такий демонстрационный проект. Это мытный союз, який будувала Беларусь и Россия больше 10 годов, и он так и застався долгобудом. Те проблемы, якія існавали, якія існуюць у союзе России и Беларусь, яны никуда не поделися. Яны засталися той, что долучается Казахстан, эти проблемы, конечно ж, обвостраться у любых момент, потому что покуль что створяет только правовая база для створения этого нового объединения регионального, а все пытания, самые болючие, покуль что вынесены задушки этих перемов, наполнять этот мытный союз придется по ходу. И это будет очень складанный процесс, потому что интересы не совсем стыкуются. Российские чиновники вернули увагу на то, что коли европейские краины формировали свой мытный союз 10-30 годов, то вы бачите, как три краины створают стислые термины. А лишь это не кажет о том, что якость этого союза, она отповедает справедному мытному союзу. Покуль что это заявка, декларация, якая вельми потребна Российской Федерации, как продемонстрировать вот некую притягальность.
Таким чином атрымоўваецца, што гэта хутчэй палітычны саюз, чым эканамічны, і пра гэта сведчыць тое, што яшчэ не ўзгоднены шмат такія пытанні, скажам, размеркавання мытаў паміж краінамі, а ўжо аб'яўлены тэрміны зацвярджэння і ўступлення ў сілу гэтага аб'яднання. Узнікае пытанне, навошта гэты новы звяз Беларусі? Існуючы дасюль мытны звяз Расіі пры ўсіх праблемах і супярэчнасцях дазваляў беларускай эканоміцы выжываць. Гандаль з Казахстанам у Беларусі невялікі, асаблівай патрэбнасці у мытным звязе з гэтай краінай, здаецца, няма. Не факт, што Беларусь атрымае лепшыя ўмовы, чым ёсць сёння. Вось, напрыклад, тое ж пытанне пра новыя больш высокія мыты на замежныя аўтамабілі. Тады навошта Беларусь увязалася ў гэтую гульню? Спадарня Тачыцкая.
Я совершенно разделяю вашу точку зрения о том, что экономики в таком союзе в Беларуси очень мало, потому что Беларусь очень мало торгует с Казахстаном в рамках торговли со странами СНГ. Казахстан в экспорте занимает порядка 2,6% от общей торговли со странами СНГ, а в импорте вообще менее 1,6%. Я не знаю прецедента в мире, когда бы страны, которые так мало торгуют друг с другом, образовывали либо таможенный союз. Вариантов того, что мы будем торговать с Казахстаном больше, по крайней мере, в ближайшем будущем, очень мало, в силу целого ряда причин, одна из которых и самое очевидное – транспортное плечо, очень большое до Казахстана. В этой связи хорошо задан вопрос, кто же является движущей силой. Таможенные союзы и вообще региональная торговая интеграция очень часто преследуют политические цели. Такая конфигурация Казахстан, Россия, Беларусь – это в большей степени политический проект. Нас интересует доступ к российским энергетическим ресурсам, равны с российскими предприятиями. При поставках нефти в Беларусь взимается экспортная пошлина России. Мы бы хотели, чтобы ее не было, и мы очень надеемся, что в рамках таможенного союза у нас появится еще один аргумент для того, чтобы сказать, что мы хотели бы, чтобы ее не было. Белорусская сторона надеется, что в рамках таможенного союза у нас будет больше аргументов при попытке выхода на российский рынок. Мы будем встречать меньше протекционистских ограничений.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Навошта Беларуси новый мытный звяз». У передачи беруць удзел эксперт даследчага центру Института приватизации и менеджменту Ирина Тачыцкая и журналистка газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Манёнак. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Спадарня Манёнак, а вы чым тлумачыце, навошта беларускае кіраўніцтва згадзілася ўступаць у гэты новы звяз, і што гэта дае Беларусі? Ці сапраўды Беларусь можа выгандліваць адмену мытаў на нафту і газ?
Беларусь ухвацілася за стварэння гэтага мытнага саюза тройка, каб штосьці яшчэ раз выгандляваць у гэтых умовах. Перш за ўсё, канешне, гэта пастаўкі нафты без мытаў. Беларускія чыноўнікі афіцыйна колькі разоў казалі, што мытны саюз гэта значыць ніякіх мытаў унутры гэтай прасторы мытны не павінна быць. Беларускі бок зноў жа мяркуе у межах гэтай арганізацыі вярнуцца коштам на прыродны газ. Гэта новы козыр, новая магчымасць пагадзявацца з расійскім бокам. І яшчэ трэба мець на ўвазе, што Казахстан заявіў, што ён далучыцца да гэтага праекту, калі Расія падпіша ўсе дакументы па адзінаму тарыфу на чыгуначныя перавозкі і па доступу да сістэм энергетычных расійскай. Бо Казахстан вельмі зацікаўлены ў транзіце сваёй нафты на еўрапейскія рынкі. Расійскія чыноўнікі заявілі, што вось гэтай перамовы па тарыфах на чыгункі быццам яны павінны быць задушкамі стварэння гэтага праекта. Для Беларусі таксама вельмі цікава было б, каб гэтыя чыгуначныя тарыфы былі адзіныя ў гэтым мытным саюзе, бо цяпер зусім нядаўна падпісана дэкларацыя аб стварэнні транспартнага калідору з Кітая, Казахстан, там таксама хоча падключыцца праз Беларусь у Літву.
Пытанне пра ўступленне тройкай у сусветную гандлёвую арганізацыю. Тут столькі блытаніны, супярэчлівых заяваў, зразумела, што тут Расія вядзе некую сваю гульню у перамовах з Захадам. А Беларусь выйграла ці прайграла ў гэтым пытанні? Можа, кіраўніцтва Беларусі ўвогуле не надта зацікаўлена ва ўступленні ў гэтую арганізацыю? Спадарня Тачыцкая.
Я не могу сказать, что белорусская сторона не сильно заинтересована. Но дело в том, что из этих всех трех стран мы находимся дальше всех от ВТО. Россия, можно сказать, на пороге. Наши переговорщики всегда выступали за координацию позиций между Россией и Белоруссией при вступлении в ВТО. И всегда рассчитывали, что Россия в какой-то степени не то чтобы поможет, но позволит нам выторговать какие-то лучшие условия. Для нас, конечно, это было бы предпочтительнее одиночного вступления. Но я думаю, что с точки зрения технических вопросов это совершенно невозможно. И я не думаю, если честно, что Россия будет выдерживать вот такую позицию, связанную с вступлением поступлением таможенным союзом, поскольку, несмотря на все заявления, которые прозвучали с российской стороны, в ВТО нет ни прецедентов, ни правил, ни статей на самом деле, которые бы им позволяли вступать таможенным союзом. И потом вообще, на самом деле, в ВТО нет правил вступления. Ты вступаешь на тех условиях, на которых ты смог договориться. Это вот особенность этой организации. В Генеральном соглашении о тарифах и торговле есть статья 24, которая говорит о таможенные союзы и зоны свободной торговли, но она касается прежде всего того, как ВТО относится к таможенным союзам и таможенным территориям, и в каких случаях таможенные союзы и территории могут быть признаны ВТО. А ничего касательно вступления таможенным союзом там вообще нет. Поэтому я опять же рассматриваю это как определенные политические демарши России в сторону достаточно несговорчивых ЕС и США. Я не думаю, что на самом деле это позволит Беларуси вступить в ВТО быстрее.
Господар Неманюнак, а вы як бы патлумачили вось гэтую ситуацию про уступление у сусветную гандлёвую организацию в этом новым мытным союзом? Что тут Беларусь выиграла ці проиграла?
Есть такое отчувание, что проект уступления у сусветную гандлёвую организацию, это другосный проект, прежде всего требовало створать некий мытный союз с тройкой. А что? То потом будет, потом поглядим. Я не думаю, что может белорусский бок сподівався, что Россия неким чином будет форсировать выступление. Справа тем, что отчувание такое, что Россия сегодня выступление в Сусветную гандлёвую организацию не вельми актуально. Справа тем, что Россия с вельми серьезные протекционистские меры, позволяя себе удочинение до своих вытворцов, и что так само отдаляет вельми серьезно. Вот эта позиция, это блутанина с выступлением у Сусветную гандлёвую организацию то тройкой, то пособно, то одним голосом будет некие травмы вести. Все это кажется тем, да речи российские чиновники разного уровня, яны по-разному эту позицию трактуют. Это кажется об тем, что одной позиции в российской уладе нема. Отчувание такое, что господар Путин жестко настроил, как это была тройка, и шла в мытный союз, а вот администрация президента кажется об тем, что может быть разный худкостный режим уступления. Совсем недавно головный российский перемовщик по уступлению в соседнюю гандлёвую организацию Максим Медведков заявил, разом уступать нам, потребно, как Беларусь сделала вельми серьезные и форсированные крупки, как разморозила свои перемовы с сусветной гандлёвой организацией. Это кажется об тем, что российский бок несерьезно относится до этого питания, и я наркую, что, коли есть некие помкнения у российского урада, то они выкористовывают это как шантаж керавництва сусветной гандлёвой организации, бо были щирые выказывания и российского президента, что мы 16 годов стояли у продбанника сусветной гандлёвой организации. Сколько можно? Это нам надокучило. Я не отчуваю, что сегодня для России есть приоритетная задача уступления в Всесоюзную гандлёвую организацию. Как бы это было так, они не пропоновали вот такой сомнительный проект уступления в Всесоюзную гандлёвую организацию тройкой.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел эксперт доследчага Центру Института приватизации и менеджменту Ірина Тачыцкая и журналистка газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Манёнак. Вёл передачу Валер Карбалевич. Дайджест сённяшніх падзеяў вы пачуеце пасля абвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Ірма Табушова з Мінску. Кошт уступлення ў БРСМ невысокі. Плаціш 4000 рублёў і ты залічаны. Запісаліся ўсе. А тых, хто на сход не прыйшлі, агітатары перапісалі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайся ў нашым эфіры заўтра і пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Передача «Белорусское замежье».
8 политичных партий и рухов увайшли у склад нового политичного объединения белорусского незалежницкого блоку. Объединение называет своей метой «Змагание за европейскую Беларусь». Следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. У штогадовай справаздачы Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі са свабодай веравызнання ў свеце Беларусь залічаная да краіна, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Прысуды грамадзянам, якія маюць дачыненне да забойства інкасатараў у Салігорскім раёне, набылі моц. Вярхоўны суд пакінуў без зменаў і вышэйшую меру пакарання, вынесеную жыхару Салігорскага раёна Андрэю Жуку. У зімовыя халады ў бальніцах Беларусі крыху больш як 400 ложкаў будуць выдзеленыя для састарэлых.
А зараз на хвалях свабоды беларускае замежжа. У Стокгольме створана беларуская суполка. Беларусы Швецыі так назвалі арганізацыю на устаноўчым сходзе. У перадачы «Беларуская замежжа» заснавальнікі распавядуць, чаму ў Швецыі нарэшце з'явілася першая на цяперашні час беларуская арганізацыя, што ўжо зроблена і што задумана на будучыню, чаму беларуская суполка гэта патрэбна і цікава, і як можна да яе далучыцца. Вязе перадачу Таццяна Поклад.
На выходных я абмяркоўвала з беларусамі з розных краін адну з наступных тэмаў форуму беларускага замежжа. Юлія Канавалова са Стокгольму, чалавек заняты, яна мае зусім маленькую дачушку, так што калі я пабачыла, што Юля ў скайпе, вырашыла толькі прывітаць яе. Але мы пагаварылі даўжэй, бо ў Стокгольме была навіна. Юля, як высветлілася, тым суботнім вечарам толькі што вярнулася з устаноўчага сходу беларускай суполкі. Першы ў нашы дні ў Швецыі, бо на цяперашні момант ніякай арганізацыі беларускай там не існавала. Розныя грамадскія справы ды кантакты ішлі праз рэдакцыю беларускай праграмы шведскага радыё. Ужо было ім. І часцяком найперш праз Юлю, якая там працавала. І цяпер Юлія мне з радасцю, з такім энтузіазмам распавяла, што так цудоўна, што гэта нават не з яе ініцыятывы паўстала суполка.
Мае намаганні яны сталіся такім маленькім крокам да таго, каб людзі знайшлі адзін аднаго, і ў іх хапіла гэтага цярпення, жадання, штосьці зрабіць разам. Не то, што гэта не я, а это просто, што вось знайшлося нашмат больш людзей, у якіх нашмат больш было вось гэтых амбіцый. Вось гэта мяне вельмі цешыць.
Так кажа Юлія Канавалова. Ну, канешне, яна ведала, колькі б яна не займалася беларускімі справамі, што не ёй адной гэта патрэбна, натуральна. Ініцыятары, стваральнікі, заснавальнікі суполкі, беларусы Швецыі, актывісты з рабочай групы па падрыхтоўцы статута, удзельнікі гэтай перадачы. Юры Кажура, які быў абраны старшынём, мае досвед дыпламатычнай працы. Ён працаваў амаль 12 год у беларускім МЗС на пачатку яго стварэння ў Беларусі ў 90-х годах. Дзякуючы яго намаганням у Празе з'явіўся помнік Францішку Скарыні. Гэта адзін з вынікаў працы Юры Кажуры ў амбасадзе Беларусі ў Чэхіі. Пасля Юры Кажура працаваў у ААН.
Займаўся справаздачай аб нацыянальным развіцці Беларусі, чалавечым развіцці Беларусі ў мяне быў мой праект, адзін з буйнейшых праектаў, які фінансуецца ПАМ. І потым я пакінуў Беларусь па палітычных матывах у 2004 годзе, прыехаў у Швецыю вучыцца і прымушаны быў застацца тут. З гэтага часу я жыву і зараз працую ў Стокгольме. Ну і зараз я працягваю вучобу тут у Стокгольмскім універсітэце.
Ну і цяпер беларуская грамадская дзейнасць. Таму што гэта цікава, кажа Юры Кажура.
Гэта галіна для мяне вельмі цікавая, таму што я належу да той генерацыі, якая, так сказаць, стала актыўнай ўжо ў перыяд, калі Беларусь стала незалежнай, то есть лепшыя мае маладыя гады прайшлі там, у мяне было вельмі шмат спадзяванняў, якія датычацца будучыні Беларусі незалежнай краіны. Не ўсе, на жаль, яны здзейсніліся, і вось я пытаюся зараз з маімі сябрамі, партнёрамі і калегамі тут у Швецыі, з маімі суайчыннікамі, можа быць, не атрымалася рэалізаваць раней.
І да таго ж, цяпер спрыяльны час для стварэння арганізацыі ў Швецыі.
Увага ў Швецыі да Беларусі дастаткова вялікая зараз, таму што па-першае Швецыя старшыня ў еўрапейскім звязе і адпаведна адзін з аўтараў праграмы сходняга партнёрства сумесна з Польшай, яны гэты праект унеслі, і там Беларусі адводзіцца такая дастаткова, скажам, вялікае месца ў рамках гэтай праграмы і вялікія спадзяванні на яе. Таму для мяне, які кожны дзень тут жыве і працуе, адчуваецца, што увага дастаткова вялікая, і нам патрэбна скарыстаць гэты момент, і мы робім гэта, каб нейкім чынам падтрымліваць пазітыўны кантэкст вакол Беларусі, які проста дапаможа Швецыі больш дэталёва бачыць магчымасці нашай краіны, нашага народа, нашу еўрапейскую будучыню, якую мы адстойваем у рамках нашай суполкі.
Так кажа Юры Кажура, ён адчоліў новаствораную суполку. У ліку ініціатору найбільш активних – білоруси са Швеції, відомі на Радімі. Музика Майк Сендер, літератор Дмитрий Плакс, журналістка Яніна Фролова, історик Андрей Котлярчук. До речі, на Андрея якраз спаслався Юрика Жура, кажучи, що і авторитети признали, що встановчий сход білоруської суполки 24 кастричника був подією історичною.
Зрозуміло, що є історія, що такі суполки створалися, але епоху постмодернізму – це перша суполка білорусів тут, у цій країні. По-друге, у нас дуже цікавий склад. Це представники покоління ще активного періоду Совєтського Союзу, які, до речі, вже мають добре ім'я у Швеції. Ну і у нас тут, звісно, є молоді представники, дуже така креативна і творча молодь. Було дуже бачно, що для їх ці білоруські коштовності грають дуже велику роль. Це дуже добре. Ми знаємо, знайшли вже такі баланс опыта і молодості.
Один з ініціаторів і активістів суполки – білорус із Швеції. Білорус, який живе у Швеції з 12-годового узросту.
Я вже живу тут 13 років. Мене звуть Майк Сендер. Ну, треба, я думаю, додати, що я дільник гурта Dream Gale, який доволі відомий у Білорусі, музичний продюсер і видавець.
Поп-гурт Dream Jail по складі білорусько-шведський. Тепер уже добре відомий у Білорусі. З радіогітами Wonders, Life in a Mirror та іншими. Ну, а тепер Майк ще і один зі створальників білоруської суполки Швеції. Навошта? Майк каже про те, що відчув на досвіді своїм власним і на досвіді своїх сябров.
Напевно, саме важке причини то, що нам, білорусам, усім во всіх країнах потрібна допомога, щоб знайти все ж таки і укоренити у собі докладну особисту ідентичність білоруськості, якої у нас не було, як гэткай шмат гадоў, навіть може не занадто гэтага шмат і в сучасній Білорусі. Люди, які приїжджають у Швецію, білоруси, їм усім спочатку складано. І натурально, вони шукають інших людей, які були у гэтай ситуації, зараз в ёй знаходяться. І ми б хотіли, каб гэта былі беларусы, які не толькі дапамогуць беларусам, прыехавшым сюды зараз, але яшчэ і падтрымаюць іх ідэнтычнасць, не дадуць ім згубіць сваю культуру і сваю гісторыю, і падтрымаць, і можа дапамагчы ім развіваць сваю мову, бо калі гэтага няма, то губляюцца наш нацыянальны дух, людзі забываюцца пра тое, што ёсць у іх свая нацыя, свая гісторыя, і пачынаюць казаць пра ідэнтычнасць савецкую, і гэта адбываецца на іміджу Беларусі і беларусаў у самої Швеції. Тому з'являються такі стяви, як назва країни, яка перекладається докладно «Біла Росія». Люди не бачать, що це своє. Тому це все взаємозв'язано.
Передача «Білоруська заміжжя» на хвалях Радіо Свобода веде Тетяна Поклад.
Ініціаторами кампанії за зміну назви Білорусі по-шведську на початку цього року були музики поп-гурту Dream Jail і історик Андрей Котлярчук.
Есть країни, які змінили. Сполучені Штати змінили назву з Байл-Раша і Біла-Раша на Білорусь. А в Швеції залишилася совєтські часи, республіка була білоруською в складі Совєтського Союзу. Залишився цей Вітрюсланд, перекладається як Біла Росія. І ми лічимо тому, що повстала нова країна, незалежна країна, то вже давно треба змінити назву. Тим більше, що це відповідає і білоруському законодавству. Є закон об назві Республіки Білорусь 91-го року, який ніхто не відміняв. Назва Республіки Білорусь на замежные мовы не перекладаются, а транслитеруются. И мы в Швеции сказали, что треба изменять, бо повстали практичные проблемы. Белорусы приезжают в Швецию и начинаются пытания. Ага, ты откуль? Белороссии, як там у вас Путин? А расскажи нам про Чечню. Есть и практичные речи. Проблемы перевести гроши, зарабить правильно мытневые паперы на авто. Блытали урадники. Урадники лечили, что Белая Россия – это частка России. И оформляли паперы на вывоз, например, у России. И тому это не политичное пытание для белорусов в Швеции, а это практичное питание для тех людей, которые имеют и шведское громадянство, и белорусское, и або только одно из них и живут тут.
Для праці з назвою «Білорусі» по-шведську вже сформувалася у новоствореної суполці працівна група. Ну і наперед клопоти організаційні – регістрація, пошук помешкання, де шмат чого. Навіть вибір емблеми врешті. Уже на першому сході аж 9 варіантів емблеми пропоновувалося. Ну і різні інші пляни. Андрій Котлярчук.
Интересы разные. Большинство людей молодь, большинство людей, которые живут мало в Швеции. Но есть люди такие, как я, там, иные, которые уже давно живут, у которых тут детки. У нас уже нема проблем там с интеграцией, с адаптацией в громадстве. У нас уже иные мети. Я, например, выступил с пропонувой, как его подтримали, как я педагогическую працу распочать. Колядную Елинку. Знайти наставницу белорусской мовы, якая погодилась бы вести недельную школку. Молоді іншие тікають, как собраться разом, поглядеть фильм, потанчить. Головное, в шведской мове есть доброе слово, контакт-платформ. Головное, как эта суполка зробилась таким местом встречи. Головное тут, что есть охочие працевать, это не один, не два, это минимум 15 человек, которые хочут зробить нечто.
Можна сказати, тое, што беларусам Швеції цяпер спатрэбілася свая арганізацыя, выклікана і закрыццём беларускай праграмы на шведскім радыё. Рэдакцыя была і цэнтрам мясцовых дыяспарных ініцыятываў, і шведска-беларускіх кантактаў у сферы культуры, і інфармацыйным цэнтрам пра Беларусь для шведаў і пра Швецыю для беларусаў. Калі была рэдакцыя, сайт праграмы, кантакты, усім было зразумела, куды звяртацца. І цяпер у ліку ініцыятараў і актывістаў новай суполкі супрацоўнікі былой рэдакцыі: Дмітрий Плакс, Лана Радзівонова, Яніна Фралова, Юлія Канавалова. Юлія кажа, што сувязь тут у тым, што змаганне за праграму, як і за назву «Беларусь» на шведскай мове, сталася такой апошняй кроплей. Патрэба наспела.
Менавіта з'явілася такая крытычная маса, таму што з'явілася некалькі чалавек, якія могуць цягнуць вось гэта ўсё, якія маюць жаданне, маюць час, можа быць, не маюць так шмат часу, але маюць такое вялікае жаданне гэтым займацца. І вось суполка паўстала. І не думаю, што вось такая непасрэдная сувязь ёсць, але я вельмі спадзяюся, што будзе некае адчуванне працягласці, што вось тое, што, як мы бачылі сваю рэдакцыю, такой альтэрнатыўнай, можа быць, амбасадай Беларусі ў Швецыі, гэтая функцыя, яна зараз пяройдзе да суполкі, што яна будзе прадстаўляць інтарэсы Беларусі тут у Швецыі.
Юры Кажура кажа.
Нас аб'ядноўвае адна вельмі важная, натхняючая такая жылка. Мы ўсе вельмі любім Беларусь, мы кахаем нашу бацькаўшчыну, і як было бачна па настроі, па натхненню на сустрэчы, усе гатовы ўнесці свой уклад, каб у шведскім кантэксце знайсці розныя праяўленні гэтага кахання да Беларусі.
Юры Кажура абраны старшынём суполкі беларусы Швецыі. У арганізацыі ёсць старонка на Фейсбуке, і кантакты ды спасылкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.